Часть вторая. Карлсон держит пари.
Однажды малыш вернулся из школы злой, с шишкой на лбу. Мама хлопотала на кухне. Увидев шишку, она огорчилась.
Бедный малыш! Что это у тебя на лбу?
Кристер швырнул в меня камнем.
Какой противный мальчишка. Что же ты сразу мне не сказал?
Зачем? Ведь ты не умеешь кидаться камнями.
Ах ты, глупыш. Неужели ты думаешь, что я стану бросать камни в Кристера?
Но ничего более подходящего, чем камень, тебе не найти.
Скажи, а нельзя вообще обойтись без драки? Мирно можно договориться о чем угодно. Знаешь, малыш, на свете нет такой вещи, о которой нельзя было бы договориться, если все как следует обсудить.
Нет, мама, такие вещи есть. Например, вчера я как раз тоже дрался с Кристером.
И напрасно. Вы могли бы разрешить ваш спор словами, а не кулаками.
Ты так думаешь?
Угу.
Кристер мне сказал, я могу тебя отлупить. А я ему ответил, нет, не можешь. Ну скажи, могли ли мы разрешить наш спор, как ты говоришь, словами?
Мама не нашлась, что ответить, и ей пришлось оборвать свою умиротворяющую проповедь. Ее драчун-сын сидел совсем мрачный, и она поспешила поставить перед ним чашку горячего шоколада и свежие плюшки. Все это малыш очень любил. Еще на лестнице он уловил запах только что испеченной сдобы. А от маминых восхитительных плюшек с корицей жизнь делалась куда более терпимой. Пока он жевал, мама залепила ему пластырем шишку на лбу, затем тихонько поцеловала больное место.
Кристер и Гунила говорят, что я все сочинил про Карлсона, который живет на крыше. Они говорят, что это выдумка.
А разве это не так?
Даже ты не веришь тому, что я говорю.
Угу.
Я спросил у Карлсона, не выдумка ли он.
Ну и что он тебе ответил?
Он сказал, что если бы он был выдумкой, это была бы самая лучшая выдумка на свете. Но дело в том, что он не выдумка. Карлсон считает, что наоборот, Кристер и Гунила выдумка. На редкость глупая выдумка, говорит он. И я тоже так думаю.
А я думаю, что тебе лучше побольше играть с Гунилой и Кристером и поменьше думать о Карлсоне.
Карлсон, по крайней мере, не швыряет в меня камнями. А, да, я чуть было не забыл, что сегодня впервые увижу домик Карлсона.
Ну что ж, это, вероятно, будет очень забавно.
Но вряд ли мама была бы так спокойна, если бы поняла до конца, что именно сказал ей малыш. Ведь подумать только, где жил Карлсон. Малыш встал из-за стола сытый, веселый и довольный жизнью. Шишка на лбу уже не болела, во рту был изумительный вкус плюшек с корицей, через кухонное окно светило солнце, и мама выглядела такой милой в своем клетчатом переднике. Малыш подошел к ней, чмокнул ее руку.
«Как я люблю тебя, мамочка!»
Я очень рада.
Да, я люблю тебя, потому что ты такая милая.
Затем малыш пошел к себе в комнату и стал ждать Карлсона. Они должны были сегодня вместе отправиться на крышу. И если бы Карлсон был только выдумкой, как уверяет Кристер, вряд ли малыш смог бы туда попасть.
Карлсон сказал, я прилечу за тобой приблизительно часа в 3 или в 4 или в 5, но ни в коем случае не раньше 6. Когда же он прилетит? Ах да, потом он сказал, уж никак не позже 7, но едва ли раньше 8. Ожидай меня примерно к 9 после того, как пробьют часы.
Малыш ждал чуть ли не целую вечность. И в конце концов ему начало казаться, что Карлсона и в самом деле не существует. И когда малыш уже был готов поверить, что Карлсон всего лишь выдумка, послышалось знакомое жужжание, и в комнату влетел Карлсон, веселый и бодрый.
Привет, малыш! Привет!
Я тебя совсем заждался. В котором часу ты обещал прийти?
Малыш, я сказал приблизительно. Так оно и вышло. Я пришел приблизительно.
Он направился к аквариуму малыша, в котором кружились пестрые рыбки, окунул лицо в воду и стал пить большими глотками.
Осторожно, мои рыбки, ты можешь их проглотить.
О, когда у человека жар, ему надо много пить. А если он даже проглотит 2-3 или там 4 рыбки, это пустяки, дело житейское.
У тебя жар?
О, еще бы. Вот, ну-ка, вот потрогай мой лоб.
Не горячий? Какая у тебя температура?
30-40 градусов, не меньше.
Не сочиняй. Я недавно болел корью и знаю, что значит высокая температура. По-моему, ты не болен.
Ой, какой ты гадкий. Что, я уж и захворать не могу, как все люди.
Ты хочешь заболеть?
Конечно. Все этого хотят. Я хочу лежать в постели с высокой-превысокой температурой. Ты придешь узнать, как я себя чувствую, а я тебе скажу, что я самый тяжелый больной в мире. И ты спросишь, не хочу ли я чего-нибудь, а я отвечу, что мне ничего не нужно, ничего, кроме огромного торта, нескольких коробок печенья, горы шоколада и большого-пребольшого куля конфет.
А где же я смогу достать все это?
Ты должен стать мне родной матерью. Ты будешь меня уговаривать выпить горькое лекарство, обещая за это 5 эре. Ты обернешь мне горло теплым шарфом, а я скажу, что он кусается, и только за 5 эре соглашусь лежать с замотанной шеей.
Малышу очень захотелось стать Карлсону родной матерью, а это значило, что ему придется опустошить свою копилку. Она стояла на книжной полке, прекрасная и тяжелая. Малыш сбегал на кухню за ножом и с его помощью начал доставать из копилки 5-эровые монетки. Карлсон помогал ему с необычайным усердием и ликовал по поводу каждой монеты, которая выкатывалась на стол. Попадались монеты и в 10, и в 25 эры, но Карлсона больше всего радовали 5-эровые монетки. Малыш помчался в соседнюю лавочку и купил на все деньги леденцов, засахаренных орешков и шоколаду. Когда он отдал продавцу весь свой капитал, то вдруг вспомнил, что копил эти деньги на собаку, и тяжело вздохнул. Но тут же подумал, что тот, кто решил стать Карлсону родной матерью, не может позволить себе роскошь иметь собаку. Вернувшись домой с карманами, набитыми сластями, малыш увидел, что в столовой вся семья, и мама, и папа, и Беттон, и Боссы, пьет послеобеденный кофе. Но у малыша не было времени посидеть с ними. Ему вдруг в голову пришла мысль пригласить их всех к себе в комнату и познакомить, наконец, с Карлсоном. Но, хорошенько подумав, он решил сегодня этого не делать, ведь они могут помешать ему отправиться с Карлсоном на крышу. Малыш взял из вазочки несколько миндальных печений в форме ракушек и отправился к себе.
«Ой, о! Ты заставляешь меня так долго ждать, меня такого больного и несчастного!»
«Я торопился, как только мог, и столько всего накупил!»
«И у тебя не осталось ни одной монетки? Я ведь должен получить 5 эра за то, что меня будет кусать шарф!»
«Не волнуйся, я приберег несколько монеток!»
«А, ура, ура! Ой, 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 я самый тяжелый в мире больной! Нам надо поскорее уложить меня в постель!»
«А как же я попаду к тебе на крышу, если я не умею летать?»
«Ой, спокойствие, только спокойствие. Я посажу тебя на спину, и раз, два, три, мы полетим ко мне. Но будь осторожен, следи, чтобы пальцы не попали в пропеллер».
Ты думаешь, у тебя хватит сил долететь со мной до крыши?
Ну, там видно будет. Трудно, конечно, предположить, что я такой больной и несчастный. Смогу пролететь с тобой и половину пути. Но выход из положения всегда найдется. Если я почувствую, что выбиваюсь из сил, я тебя сброшу.
Не думаю, что сбросить меня вниз – наилучший выход из положения.
Но, пожалуй, все обойдется благополучно, лишь бы мотор не отказал.
А вдруг откажет? Ведь тогда мы упадем?
Безусловно, упадем. Но это пустяки, дело житейское.
Пожалуй, это действительно пустяки. Надо только написать маме и папе записку. Я наверху у Карлсона, который живет на крыше. Вот так. И положу ее на столе. Конечно, лучше бы успеть вернуться прежде, чем они найдут записку. Но если меня случайно хватится раньше, то пусть знают, где я нахожусь. А то может получиться так, как уже было однажды, когда я гостил за городом у бабушки и вдруг решил сесть в поезд и вернуться домой. Тогда мама плакала и говорила: «Уж если тебе, малыш, так захотелось поехать на поезде, почему ты мне не сказал об этом?» Она даже не догадывалась, что я хотел ехать один. Вот и теперь то же самое. Раз уж я хочу отправиться с Карлсоном на крышу, лучше всего не просить разрешения. А если обнаружится, что меня нет дома, оправдаюсь тем, что написал записку.
Ну вот, я готов к полету. А ты?
Готов.
Залезай скорее мне на плечи.
Залез.
Залез? Вот так. Ну, мы сейчас взлетим. Полетели! Набираем высоту!
Ух ты! Здорово! А выше можешь?
Еще бы! Я ведь лучший в мире по набиранию высоты! Так, сперва сделаем небольшой круг над соседней крышей, чтобы испытать мотор! Малыш, тебе не страшно?
Ни капельки!
Это хорошо! А вот и моя крыша! Приземляемся! Теперь поглядим, сможешь ли ты найти мой дом. А я тебе не скажу, за какой трубой он находится. Отыщи его сам.
Малышу никогда не случалось бывать на крыше, но он не раз видел, как какой-то мужчина, привязав себя веревкой к трубе, счищал с крыши снег. Малыш всегда завидовал ему, а теперь он сам был таким счастливцем, хотя, конечно, не был обвязан веревкой, и внутри у него что-то сжималось, когда он переходил от одной трубы к другой. И вдруг за одной из них он действительно увидел домик. Очень симпатичный домик, с зелеными ставенками и маленьким крылечком. Малышу захотелось как можно скорее войти в этот домик и своими глазами увидеть все паровые машины и все картины с изображением петухов, да и вообще все, что там находилось. К домику была прибита табличка, чтобы все знали, кто в нем живет.
Карлсон, который живет на крыше.
Добро пожаловать, дорогой Карлсон, и ты, малыш, тоже.
А теперь мне нужно немедленно лечь в постель, потому что я самый тяжелый больной в мире.
И он бросился на красный деревянный диванчик, который стоял у стены. Малыш вбежал вслед за ним. Он готов был лопнуть от любопытства. В домике Карлсона было очень уютно. Это малыш сразу заметил. Кроме деревянного диванчика в комнате стоял верстак, служивший также и столом, шкаф, два стула и камин с железной решеткой и таганком. На нем Карлсон готовил пищу. Но паровых машин видно не было. Малыш долго оглядывал комнату, но не мог нигде их обнаружить и, наконец, не выдержал.
А где же твои паровые машины?
Мои паровые машины? О, они все вдруг взорвались. Представляешь, малыш, виноваты предохранительные клапаны. Только клапаны, ничто другое, только клапаны. Но это пустяки, дело житейское, и огорчаться нечего.
Ну, а где твои картины с петухами? Они что, тоже взорвались?
Нет, нет, они не взорвались. Вон там, возле шкафа, пришпилен лист, гляди.
О, но он же совсем крохотный, этот красный петушок. И почему-то в самом углу картины.
Да, потому и картина называется «Очень одинокий петух».
Малыш посмотрел на этого крошечного петушка. А ведь Карлсон говорил о тысячах картин, на которых изображены всевозможные петухи, и все это, оказывается, свелось к одной красненькой петухообразной козявке в углу огромного картонного листа.
Этот очень одинокий петух создан лучшим в мире рисовальщиком петухов. Да чего эта картина прекрасна и печальна? Но нет, я не стану сейчас плакать, потому что от слез поднимается температура. Ха, ты собирался стать мне родной матерью? Ну так действуй!
С чего же начать? Скажи, у тебя есть какое-нибудь лекарство?
Да, но я не хочу его принимать. А пятиэровая монетка у тебя есть?
Да, вот она.
Дай сюда. Ну, сказать тебе, какое лекарство я бы сейчас принял.
Какое?
Ой, фу, приторный порошок по рецепту Карлсона, который живет на крыше. Ты возьмешь немного шоколаду, немного конфет, добавишь такую же порцию печенья, все это истолчешь и хорошенько перемешаешь. Как только ты приготовишь лекарство, я приму его. Это очень помогает от жара.
Сомневаюсь.
Давай поспорим. Спорю на шоколадку, что я прав.
Может быть, именно это мама и имела в виду, когда советовала разрешать споры словами, а не кулаками.
Ну, давай держать пари.
Давай.
Малыш взял одну из шоколадок и положил ее на верстак, чтобы было ясно, на что они спорят. А затем принялся готовить лекарство по рецепту Карлсона. Он бросил в чашку несколько леденцов, несколько засахаренных орешков, добавил кусочек шоколаду, растолок все это и перемешал. Потом раскрошил миндальные ракушки и тоже высыпал их в чашку. Такого лекарства малыш еще в жизни не видел. Но оно выглядело так аппетитно, что он и сам согласился бы слегка поболеть, чтобы принять это лекарство. Карлсон уже привстал на своем диване и, как птенец, широко разинул рот. Малышу показалось совестным взять у него хоть ложку приторного порошка.
Ой, ой, всыпь в меня большую ложку порошка.
Хорошо. Что теперь?
Теперь
ждем, когда у меня упадет температура. Прав, это лекарство не помогает от жара. Дай-ка мне теперь шоколадку.
Тебе? Но ведь я выиграл пари.
Ну да, пари выиграл ты, значит, мне надо получить в утешение шоколадку. Нет справедливости на этом свете. А ты всего-навсего гадкий мальчишка. Ты хочешь съесть шоколад только потому, что у меня не упала температура.
Ладно, на.
Нечего сидеть с кислой миной. В другой раз, когда я выиграю спор, шоколадку получишь ты.
Вкусно.
Ну, как тебе сказать? Когда болеешь, все не очень вкусно.
Как несчастны все больные, как я несчастен. Ну что ж, придется попробовать принять двойную дозу приторного порошка. Хоть я ни капельки не верю, что он меня вылечит.
Почему? Я уверен, что двойная доза тебе поможет. Давай поспорим.
Честное слово, теперь и малышу было не грех немножко схитрить. Он, конечно, совершенно не верил, что у Карлсона упадет температура даже и от тройной порции приторного порошка. Но ведь ему так хотелось на этот раз проспорить. Осталась еще одна шоколадка, и он ее получит, если Карлсон выиграет спор.
Ну что ж, давай поспорим. Ой, приготовь-ка мне поскорее двойную дозу приторного порошка. Когда нужно сбить температуру, ничем не следует пренебрегать.
Ой, нам ничего не остается, как испробовать все средства и терпеливо ждать результата.
Малыш смешал двойную дозу порошка и всыпал его в широко раскрытый рот Карлсона. Затем они снова уселись, замолчали и стали ждать. Полминуты спустя Карлсон с сияющим видом соскочил с дивана.
О! Свершилось чудо! У меня упала температура!
Ай, ты опять выиграл! Давай сюда шоколад.
На, последняя плиточка.
Ну, упрямцы вроде тебя вообще не должны держать пари. Спорить могут только такие, как я. Проиграл ли, выиграл ли Карлсон, он всегда сияет, как начищенный пятак. Ну, раз ты такой лакомка, такой обжора, лучше всего будет по-братски поделить остатки. У тебя еще есть конфеты?
Вот, 3 штуки, 2 засахаренных орешка и 1 леденец.
3 пополам не делится. Это знают даже малые дети. Леденец мой...
Ах, где леденец?
Я его проглотил. Вот, теперь можно делить оставшиеся 2 орешка. Заметь, один из них чуточку больше другого. Так как я очень милый и очень скромный, то разрешаю тебе взять первому. Но помни, кто берет первым, всегда должен брать то, что поменьше.
Я уступаю тебе право взять первым.
Хорошо, хорошо, раз ты такой упрямый, вот.
Послушай, ведь ты же сам говорил, что тот, кто берет первым, должен взять то, что поменьше.
Эх ты, маленький лакомка. Если бы ты выбирал первым, какой бы орешек ты взял себе?
Можешь не сомневаться, я взял бы меньший.
Так что ж ты волнуешься? Ведь он тебе и достался.
Видимо, это и есть то самое разрешение спора словами, а не кулаками, о котором говорила мама. Ну и ладно. Пусть мне достался самый маленький орешек. Зато у Карлсона упала температура. Скажи, Карлсон, у тебя ведь в самом деле больше нет жара?
Представь себе, как рукой сняло. Я напишу всем врачам на свете и сообщу им, какое лекарство помогает от жара. Принимайте приторный порошок, приготовленный по рецепту Карлсона, который живет на крыше. Так я и напишу. Лучшее в мире средство против жара.
Малыш еще не съел свой засахаренный орешек. Он лежал у него на ладони, такой заманчивый, аппетитный и восхитительный, что малышу захотелось сперва им немного полюбоваться. Ведь стоит только положить в рот конфетку, как ее уже нет. Карлсон тоже смотрел на засахаренный орешек малыша. Он долго не сводил глаз с этого орешка, потом наклонил голову.
Давай поспорим, что я смогу взять этот орешек так, что ты и не заметишь.
Нет, ты не сможешь, если я буду держать его на ладони и все время смотреть на него.
Ну, давай поспорим.
Нет, я знаю, что выиграю. И тогда ты опять получишь конфету.
Значит, ты не хочешь со мной спорить?
Я считаю, что такой способ спора неправильный. Ведь когда я спорю с боссом или Беттон, награду получает тот, кто выигрывает. Я готов спорить, но только по старому, правильному способу, чтобы конфету получил тот, кто выиграет.
Как хочешь, обжора. Значит, мы спорим, что я смогу взять этот орешек с твоей ладошки так, что ты не заметишь.
Идет.
Фокус-покус, филипокус.
Карлсон схватил засахаренный орешек.
Фокус-покус, филипокус.
И он сунул орешек себе в рот.
Стоп! Я видел, как ты его взял.
Что ты говоришь?
Ты его проглотил.
Ну, значит, ты опять выиграл. Никогда не видел мальчишки, которому бы так везло в споре.
Да, но конфета, ведь ее должен был получить тот, кто выиграл.
Верно, но ее уже нет. И я готов спорить, что мне уже не удастся ее вернуть назад.
Эх, нет. Все-таки слова никуда не годное средство для выяснения, кто прав, а кто виноват. Пожалуй, я скажу об этом маме, как только ее увижу.
Он сунул руку в свой пустой карман. Подумать только. Там лежал еще один засахаренный орех, которого он раньше не заметил. Большой, липкий, прекрасный орех.
Да, спорим, что у меня есть засахаренный орех. Спорим, что я его сейчас съем.
И малыш быстро засунул орех себе в рот. Карлсон сел. Вид у него был печальный.
Ты обещал, что будешь мне родной матерью, а занимаешься тем, что набиваешь себе рот сластями. Эх, никогда еще не видел такого прожорливого мальчишки.
Карлсон, почему ты загрустил?
Почему? Во-первых, я не получил 5-эровые монеты за то, что кусается шарф.
Ну да, но ведь тебе не завязывали горло.
А я же не виноват, что у меня нет шарфа. Но если бы нашелся шарф, мне бы наверняка завязали им горло. Он бы кусался, и я получил бы 5 эр. Я должен страдать от того, что у меня нет шарфа. Ты считаешь это справедливо?
Нет, не считаю. Ладно, держи. Моя последняя 5-эровая монетка.
Проделки Карлсона. Малыш взял Карлсона за руку, и они вышли на крышу. Начинало смеркаться, и все вокруг выглядело очень красиво. Небо было таким синим, каким бывает только весной. Дома оказались таинственными. Внизу зеленел парк, где часто играл малыш, а от высоких тополей поднимался чудесный острый запах листвы. Этот вечер был создан для прогулок по крышам. Из раскрытых окон доносились разные звуки и шумы.
Теперь я хочу немного поразвлечься. Давай побегаем по крышам и там сообразим, чем нам заняться.
Эй, давай!
Малыш, давай, малыш!
Если бы люди знали, как приятно ходить по крышам, они давно бы перестали ходить по улицам. Как здесь хорошо!
Да, и очень-очень опасно, потому что легко сорваться вниз. Я тебе покажу несколько мест, где сердце прямо ёкает от страха.
Дома так тесно прижались друг к другу, что можно было свободно перейти с крыши на крышу. И правда, гулять здесь было так опасно, что дух захватывало. В одном месте между домами была широкая щель, и малыш едва не свалился в нее. В последнюю минуту, когда нога малыша уже соскользнула с карниза,
ой!
Карлсон схватил его за руку и втащил на крышу.
А? Весело, правда? Вот как раз такие места я имел в виду. Что ж, пойдем дальше?
Что-то не хочется.
А я думаю, что настало время немножко повеселиться. Я часто гуляю по вечерам на крышах и люблю подшутить над людьми, живущими в этих мансардах.
Как подшутить?
Ну, над разными людьми по-разному. Я же лучший в мире шутник.
О, ребенок плачет. Я и раньше слышал, как он плакал, а потом успокоился. Но сейчас снова кричит.
О, это в той мансарде.
Бедная малютка. Может, у него болит живот?
Сейчас выясним. Ну, ползи за мной вдоль карниза.
А это не опасно?
А ты не смотри вниз. Ну, давай же. Ты ползешь?
Ползу.
Ну вот, добрались. Попробую заглянуть в окно.
Что там?
Чрезвычайно заброшенный младенец. Ясное дело, отец с матерью где-то бегают. Спокойствие, только спокойствие. Идет Карлсон, лучшая в мире нянька.
Малыш перелез через окно вслед за Карлсоном, со страхом думая о том, что будет, если появятся родители малютки. Но Карлсон был совершенно спокоен. Он подошел к кроватке, где лежал ребенок, и пощекотал его под подбородком своим толстеньким указательным пальцем.
Плюти-плюти-плют. Плюти-плюти-плют.
Что это такое?
Так всегда говорят грудным детям, когда они плачут. О! Замолчал? Плюти-плюти-плют. А еще с детьми вот как делают.
Зачем ты ее трясешь?
Вот она улыбается. Хотя у нее совсем нет зубов. Как легко развеселить крошку. Лучшая в мире нянька это... Плюти-плюти-плют. Плюти-плюти-плют. Слышишь, что я тебе сказал? Ты слышишь? Плюти-плюти-плют. Понятно? И нечего орать во всю глотку.
Дай-ка ее мне.
А ты справишься?
Попробую. Я люблю маленьких. Сколько раз просил маму и папу подарить мне маленькую сестренку. Раз уж они отказываются купить собаку. Не плачь, маленькая. Ты ведь такая милая. Она смотрит на меня. Какие у нее серьезные глаза. Ой, улыбнусь.
Это мой плюти-плюти-плют подействовал. Плюти-плюти-плют всегда действует безотказно. Я 1000 раз проверял.
Интересно, как ее зовут?
Гюльфия. Маленьких девочек чаще всего так называют.
Никогда не слыхал, чтобы девочек звали Гюльфия.
Да. Но если я лучшая в мире нянька, то уж, наверное, знаю, как обычно называют таких малюток.
Смотри, она хватает губами мой палец. Малышка Гюльфия, мне кажется, ты хочешь есть.
А вот здесь, в буфете, есть колбаса. Ни один младенец в мире не умрет с голоду, пока у Карлсона не переведется колбаса.
Сомневаюсь, что Гюльфия станет есть колбасу. Таких маленьких детей кормят, по-моему, молоком.
Значит, ты думаешь, лучшая в мире нянька не знает, что детям дают и чего не дают? Но если ты так настаиваешь, я могу слетать за коровой. Хотя трудно будет протащить корову через такое маленькое окошко.
Может, тут все-таки есть молоко? Надо же ее покормить.
Ну что?
Нет, ничего, кроме 3 кусочков колбасы.
Спокойствие, только спокойствие. О, я вспомнил, где можно достать молоко. Мне придется кое-куда слетать. Я скоро вернусь!
И прежде чем малыш успел опомниться, Карлсон стремительно вылетел из окна. Малыш страшно перепугался. Что, если Карлсон, как обычно, пропадет надолго? Что, если родители ребенка вернутся домой и увидят свою Гюльфию на руках у малыша? Но на этот раз Карлсон не заставил себя долго ждать. Гордый, как петух, он влетел в окно, держа в руках маленькую бутылочку с соской, из которой обычно поят грудных детей.
Малыш! Малыш! Вот! Держи!
А, где ты ее достал?
Там, где всегда беру молоко, на одном балконе в Остермальме.
Ты ее просто стащил?
Нет, взял взаймы.
Взаймы? А когда ты собираешься ее вернуть?
Никогда.
Карлсон!
Ну, пустяки, дело житейское. Всего лишь крошечная бутылочка молока. Там есть семья, где родилась тройня. И у них на балконе в ведре со льдом полно таких бутылочек. Они будут только рады, что я взял немного молока для Гюльфии.
Смотри, она тянет ручки к бутылочке. Как забавно чмокает. Я сейчас погрею молочко, а ты подержи малютку.
Плюти-плюти-плюти-плюти-плюти-плюти-плюти.
Малыш включил плитку и стал греть бутылочку. Через несколько минут Гюльфия уже лежала в своей кроватке и крепко спала. Она была сыта и довольна. Малыш суетился вокруг нее. Карлсон яростно раскачивал кроватку.
Плюти, 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 плюти.
Тише, Карлсон.
Пустяки, она наелась, устала и спит. А мы, прежде чем уйти отсюда, попроказничаем.
Как?
Сейчас увидишь.
Он подошел к буфету и вынул тарелку с нарезанной колбасой. Малыш следил за ним, удивленно раскрыв глаза. Карлсон взял с тарелки один кусок и нацепил его на дверную ручку. Затем подбежал к шкафчику, на котором стоял белый фарфоровый голубь, и прежде чем малыш успел вымолвить слово, у голубя в клюве тоже оказалась колбаса. Потом он схватил с тарелки последний кусок колбасы и сунул его в ручку спящей Гюльфии. Это в самом деле выглядело смешно, как будто Гюльфия сама встала, взяла кусочек колбасы и заснула с ним.
Правда смешно?
Прошу тебя, не делай этого.
Спокойствие, только спокойствие. О, мы отучим ее родителей убегать из дома по вечерам. Ребенка, который уже ходит и берет себе колбасу, они не оставят одного. Кто знает, что она возьмет в другой раз. Быть может, папин воскресный галстук, а? А колбасу она держит крепко.
Карлсон!
Я знаю, что я делаю. Ведь я лучшая в мире нянька.
Идут.
Спокойствие. Только спокойствие. Идем к окну.
Все пропало.
Вылезай. Ну вот. Мы уже на крыше.
А наша милая Сусанна спит себе да спит.
Доченька.
Малыш догадался, что папа и мама Гюльфии заметили в ее пальчиках кусок колбасы. Он не стал ждать, что скажут родители Гюльфии о проделках лучшей в мире няньки, которая, едва заслышав их голоса, спряталась за трубу и быстро-быстро пополз подальше от окон мансарды. Наконец они остановились и немного отдышались.